Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Живоначальной Троицы при бывшей Черкасской богадельне. Меня зовут Константин Мацан. Завтра в храмах будет звучать, наверное, одно из, может быть, даже ключевых мест вообще евангельской истории, евангельского повествования. Это эпизод распятия Христа на Голгофе и его крестных страданий и его крестной смерти. Почему мы сегодня к этой теме обращаемся? Тема бездонная, конечно же. И нас, отец Андрей, почему еще вас позвали, чтобы об этом поговорить, заинтересовал такой один аспект, который, наверное, волнует очень многих, кто так или иначе знакомится с церковной историей и пытается ее осмыслять, и, в принципе, с евангельской историей. Христос страдает на кресте. Если он Бог, то, в принципе, почему он не может все это преодолеть, сойти с креста, сокрушить людей, добиться своего? Вопрос формулируется вот самый часто так. Почему Бог сам терпит зло? Вот я начну именно так, вот с общей постановки вопроса. Как бы вы об этом сказали?
Действительно, эта тема очень непростая, и она очень объемная. На эту тему все 2000 лет христианства пытались размышлять великие умы человечества, святые отцы, философы. Где Бог, когда страдают люди? Почему совершенный Бог создал как будто бы такой несовершенный, полный страданий мир? Вы знаете, скажу так, что, наверное, нет больше человека, ну, в мире, который больше бы слышал таких вопросов, чем священник, потому что...
Надо полагать, да.
В поисках ответа на эти вопросы люди обычно идут все-таки к батюшке, поскольку священник – человек, который с иным миром сообщается.
Уточняющий вопрос, а и вправду идут? То есть это не просто философская проблема умозрительная, люди и вправду об этом вот на практике ежедневно задумываются до такой степени, чтобы пойти... К священнику об этом спрашивать?
Конечно, идут. А как? А кому еще задать этот вопрос? Даже не вопрос. Кому исторгнуть вопль маме молодой, у которой на глазах угасает малыш? Она спрашивает, а где был Бог, когда вот последний, так сказать, взор моего любимого чада, и вот он, вот все это искривленная улыбка, и последний вздох, и все, где? Где Господь? Я ему молюсь, даже если человек верующий, а он мне не отвечает. И сколько, казалось бы, на первый взгляд, таких несправедливостей, когда не просто люди, а даже, как говорят, человеки Божьи, некоторые люди даже веру теряют, когда видят, как священник страдает, у него что-то происходит, заболел раком, или батюшка попал в автокатастрофу, погиб. Мы знаем такие примеры даже недавно, у него осталась многодетная семья. Глядя на это, люди маловерующие, мало что понимающие в этих вопросах очень часто отчаиваются, и в этом отчаянии приходят и начинают вопить и задавать эти вопросы. Что, в чем дело, как это все понять? Ответы, конечно, есть. Правда, эти ответы, опять-таки, как обычно у нас в хороших рассуждениях, могут не удовлетворить ум неверующий, потому что они находятся все-таки в логике христианства, в логике христианской парадигмы. Ну, давайте попытаемся как-то вот поднять хотя бы небольшой пласт за этот час.
Давайте, я только говорю, что мне кажется, что, может быть, вот неверующих... Вот таких убежденных атеистов, наверное, и вправду убедить практически невозможно. Но у меня есть ощущение, что таких на самом деле немного. В принципе, человек как-то ему свойственно верить хотя бы в абсолютное добро, в некий какой-то превышающий нас смысл, который есть. И, может быть, вот в этой парадигме, в этой плоскости разговор об оправдании зла в мире и о том, как сочетать благого, любящего Бога и наличие зла, может, вот, в общем, быть доступен и понятен многим.
Я бы стал говорить не об оправдании зла, а с другой стороны, о богооправдании, об оправдании Бога, потому что эти люди против зла ничего не имеют, они имеют против Бога, как им кажется, либо источника зла, либо попускающего это зло. И вот это слово «богооправдание» по-гречески это означает «феодицея», то есть «феос» – «бог», а «дикеус» – это справедливость, это оправдание, то есть «богооправдание».
Сразу возникает вопрос, а Бог нуждается в оправдании человеком?
Нуждается. Он нуждается в оправдании в уме человека. То есть человек сам в себе его должен оправдать, иначе он будет до конца мучиться вопросом, даже не вопросом, а позицией, что Бог плохой. Ему самому в себе нужно его понять и нужно оправдать. И поэтому вот эта проблема теодицеи – это, скажем так, некая область мысли святоотеческой и философской, она была изначала. Она была от самого начала, от самых первых учителей церкви, святых отцов. Это и Тертуллиан, это и Ориген, это и Иоанн Златоуст, и подвижники Исаак Сирин, и философы такие, как Лейбниц, и многие-многие другие. Они думали на эту тему и что-то оставили. Если не прибегнуть к их наследию, то ну, тогда мало можно понять.
Давайте прибегнем.
Давайте попробуем.
Мы будем карликами на плечах гигантов.
Ну, что-то такое, да. Ну, например... Тот же самый Иоанн Златоуст, он, в общем-то, не классический богослов, а скорее проповедник, нравственный такой миссионер, призывающий к вере. Он приводил, как он говорил, я могу привести 8 и даже 10 причин того, почему в мире существует зло. У него было так называемых две теодицеи, великая и малая. Ну вот если о малой говорить, о том, почему несправедливость такая в мире происходит, то одна из главных самых причин, она относит нас к притче о богаче и Лазаре. Знакомая всем история о том, как два человека, один был богатый, другой нищий, богач остался безымянным, он всю свою жизнь только и делал, что пиршествовал блистательно, как в Евангелии сказано. И предавался, ну, в общем-то, своим удовлетворению своих желаний, потребностей и удовольствиям. Рядом был нищий человек по имени Лазарь, который был лишен практически всего – дома, крова, состояния и даже здоровья. Он был прокаженный, и приходили из трупа его, лизали псы. И доставалось ему объедки от стола этого богача. И дальше начинается самое важное. Умер один и умер другой. И Лазаря отнесли ангелы на ложе Авраамова, а богач оказался в аду. Вот если остановить эту притчу на земной жизни их обоих, полная несправедливость совершенно. Почему? Почему праведник страдает, а Лазарь был праведный? Почему богач, который злой, благоденствует? Этим вопросом задавался еще экклезиаст. Он прямо говорил, что «всего я насмотрелся в суетные дни мои, праведник гибнет в праведности своей, а нечестивый живет долго в нечестии своем». Мудрый Соломон это все видел и размышлял над этим. И он так и говорил, что «в одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй». Но вот появляется вектор, уходящий вот туда, в вечность, в посмертную жизнь. И там все прямо противоположно. Там богач за все свои недобрые дела оказывается в муках, в некоем справедливом совершенно возмездии, а Лазарь за все свое добро получает лоно Авраамова. Причем вечность — это все-таки по сравнению с тем, что на земле, вернее, то, что на земле — это ничто. Это мгновение по сравнению с вечностью. Поэтому Лазарь за свои, может быть, малые какие-то грехи. Где-то он когда-то раздражился, где-то он перестал терпеть. Ну вот у него такая, скажем, жизнь сложилась. Зато благоденствие в вечности. Богач, наоборот, за то, что он, может быть, когда-то посмотрел с сожалением на Лазаря. Он получил для себя здесь в жизни 70-80 лет, неважно сколько, вот этого благоденствия. А там так. И вот она сразу возникает, справедливость. Как только у нас на этой, скажем, шкале времени появляется вечность, без нее все несправедливо. С ней как-то все восстанавливается.
Сразу возникает, по ходу, два вопроса. А неужели не бывает по-другому? То есть неужели вот только так? То есть ты должен страдать здесь, чтобы, грубо говоря, было хорошо там, если мы сейчас принимаем то, что вечность есть. А нельзя вот безболезненно, чтобы здесь нормально, без, как, ну, все мы болеем, там, да, любой человек проходит свои испытания, свои боли, у кого-то они чудовищные, и дай бог сил этим людям, у кого-то они какие-то мелкие бытовые, но переживают все так или иначе. А нельзя вот здесь как-то нормально, и там тоже нормально.
То есть это что за мир тогда? Вот я хочу спросить, что если все везде нормально, что это за мир тогда получается? Вот мир, в котором все абсолютно нормально, так?
Ну, нормально.
Некий совершенный мир.
Нормально я имею в виду, что в христианстве есть такое, да, что Бог – это любящий отец. Вот нельзя быть с любящим отцом здесь, в мире, во время земной жизни, как бы получать от него какое-то благоденствие, и там получать от него благоденствие, если он любящий отец, если он нас любит.
Ну, нормально можно. Нормально, в общем-то, и было. Это было в раю у первых людей до их грехопадения. Все было нормально, и не было никакого зла. Но после того, как они, как сказано, познали добро и зло через это вот древо познания добра и зла. Что значит познать? Познать – это значит войти внутрь, войти в глубину. Они вошли в некую сферу зла. И зло вошло через это в мир. И дальше мы с вами читаем в Писании «Мир во зле лежит». И теперь уже весь мир лежит во зле, и зло бытует в этом мире, и теперь уже так нельзя, чтобы все было всегда нормально. Стерильный мир теперь уже не получается. Вот такой совершенный, гармоничный, абсолютно без зла. Он уже не выходит, потому что порок передается в том числе и наследственно. Беспорочный мир уже может быть только после второго пришествия, восстановленный. Восстановление, да.
Но это не снимает вопроса, если возвращаться к притче о богаче и Лазаре. А почему одному человеку здесь нужно страдать, а другому благоденствовать? То есть получается какая-то логика такая, что тот, кто тут не пострадал, там не может получить какого-то вознаграждения. Только так оно дается. Почему человек смотрит на эту притчу и думает, ну, а может быть, мне бы хотелось быть на месте этого богача?
Ну да, понятно. Мы с какого-то времени, какая-то такая парадигма вот в человечестве стала мыслительная возникать, что мир вполне можно исправить, и надо его исправлять, кривое. Вот те самые кривые пути, которые создал Господь, их надо исправлять в прямом и даже в переносном смысле. У тебя нос кривой, давай сделаем пластическую операцию, сейчас он будет у тебя прямой. Брови тебе не нравятся, сейчас мы выщипаем. Там росту тебе прибавим, вытянем, еще что-нибудь сделаем. Да более того, нам не нравится, что сибирские реки текут на север. Давайте мы их пустим на юг, они сейчас будут орошать казахские степи. Или еще что-нибудь. Вот все надо исправлять в этом мире. И вообще устроить из мира праздник, устроить из мира шоу, из жизни, удалить всякую смерть, удалить всякие мысли о смерти. Не надо похорон, кладбище, вообще ничего не надо. Вот жизнь – это праздник. Вот сейчас люди стремятся жить именно так. Все кривое в мире исправить и сделать вот такой, как бы по их мнению, совершенный, стерильный мир. Это неправильная установка. Мир надо воспринимать такой, какой он есть. Если мы говорим, почему именно этому человеку достается зло, а не другому какому-то, то это тоже, в общем-то, вопрос. Но этот вопрос мы не имеем права Богу задавать. Это его, вообще-то, прерогативы. Он суверенный Бог. Он решает, кому что и как.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы при бывшей Черкасской богодельне, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер».
Можно предложить такую, ну, эстетическую, скажем, некую концепцию взгляда на мир. Мир – это большая мозаичная картина. Каждый из нас человек, судьба каждого из нас – это маленький, скажем, вот этот квадратик, камушек этой мозаики. В мозаике есть разные цвета, разные тона, разные, так сказать, светлости и темноты. Кому-то достается ярко-желтый, оранжевый, кому-то голубой, кому-то темно-синий, кому-то темно-коричневый, а кому-то черный. Если, например, мозаика изображает человека, то в зрачке обязательно должен присутствовать вот этот черный камушек, который должен как-то светить. Вот кому-то что-то достается. Если мы смотрим на отдельно взятый камушек, на отдельно взятую судьбу человека, нам кажется, что все, вот весь мир черный. Весь мир темно-коричневый, темно-синий. А у кого-то, наоборот, все получается желтое и все оранжевое. Но надо смотреть на всю картину. В сочетании цветов получается красота. Вот в этой, скажем, в антитезах получается риторическая красота. В контрапункте получается музыкальная красота. В сочетании контрастных цветов получается живописная красота. Бог так сотворил мир. Вот Он такую картину мира создал, и надо смотреть на всю картину. Но сегодня это просто невозможно. Сегодня, как сказано апостолом, сквозь тусклое стекло гадательно. А вот там уже для нас откроется все. Это в жизни будущего века мы увидим всю картину. А сейчас надо принимать верою то, что есть.
Не так-то просто, наверное, человеку, когда он страдает или приходит с воплем каким-то к вам, а услышать слова о том, что будет что-то там, за чертой смерти, и утешиться этим. Где искать основания внутренние, чтобы слова об этом там и вправду стали аргументом, который можно было бы на себя воспринять и который бы стал утешением?
Каждый раз при таких вопросах и при других вопросах я каждый раз всегда говорю: простите, если вы пришли к священнику, я готов сказать вам все, что я знаю, открыть, но вы будете слушать речь не психолога, не психотерапевта, вы будете слушать речь священнослужителя, служителя чего и кого, служителя Бога. То есть вы должны принять в свое мировоззрение Бога. Вы должны принять христианское учение, потому что я христианский священник. И только тогда, может быть, для вас что-то откроется. «По вере вашей да будет вам», — говорит Господь. Если вы приходите без всякой веры, я вряд ли что могу сказать. И поэтому утешить священник человека, который совершенно не хочет верить, вряд ли может. Человек с малой верой, который говорит: «Веруй, помоги моему неверию», да, он может найти основания, для него может открыться что-то новое. Вот так. Для каждого надо найти какие-то свои слова. Конечно, сочувствие, конечно, милосердие, конечно, войти в горе другого человека. Я не хочу сказать, что если у меня в семье происходят какие-то происшествия, я не переживаю. Я не камень, естественно, я переживаю. Если с моими детьми, с женой, с родителями что-то случается, я страдаю. Но страдание — это такая категория, которая как отрицательная, так и положительная. Нельзя убрать страдания из этого мира. Представьте себе мир стерильный совершенно, абсолютно без всяких страданий. Вместе с исчезновением страданий исчезнут такие вещи, как жертвенность, милосердие, любой подвиг, любая помощь друг другу. Зачем помогать другому, если у него все хорошо? Зачем кого-то утешать, если он не переживает? Мы окажемся в жутком мире. Мы окажемся в мире антиутопии. Не будет никаких добрых движений души, потому что они окажутся ненужными.
Это же слово «антиутопия» на языке крутилось. Да,
конечно.
Вы сказали про то, что мы не имеем права задавать Богу вопроса, почему тот человек или этот страдает, а тот или этот получает благоденствие в земной жизни. А потому что это компетенция Бога. Но если мы задаем вопрос не про кого-то другого, а про себя, там, а почему я? Мы же имеем право на такой вопрос или тоже не имеем? Вопрос человека к Богу.
Ну, задавать вопросы мы можем любые. Другое дело... Надо ли это делать, и что мы получим в ответ на эти вопросы. Эти вопросы задавали и в Библии. Например, две библейские книги особым образом как раз посвящены вот этим вопросам, воплям к Богу, скажем, или проблеме богооправдания, теодицеи. Это книга Иова праведного, многострадального, она вся, все 42 главы посвящены разговору Иова с Богом, друзей с Иовом, друзей с Богом и так далее. В конце концов, Бог прямо отвечает Иову: «А слушай, а ты вообще с какой стати мне задаешь все эти вопросы? Ты кто такой? Будет ли глина спрашивать горшечника, почему он так сделал этот горшок? А что ты вообще можешь? А что ты понимаешь?» И дальше там приводится множество примеров. Ты знаешь, откуда исходят облака, откуда появляется дождь, что в глубине морской, откуда является там снег и мороз и так далее, и так далее. Что ты вообще знаешь о мире? Почему ты не задаешь эти вопросы? Иов смиряется. Он принимает то, что он никогда не может познать и постигнуть непознаваемого, непостижимого Бога. Он просто может поверить в то, что Бог любящий, совершенный, милосердный, самое главное, конечно, любящий, что Бог есть любовь. Вторая книга – это книга пророка Аввакума. Она маленькая, короткая, три главы всего. Но пронзительные вопросы задает Аввакум, как там сказано: «На стражу свою встал я, из башни моей вопрошал Бога». И дальше он за народ иудейский спрашивает: «Почему так происходит? Ты сам избрал, создал этот народ. Израиль – твое дитя. Почему ты так с ним поступаешь? Почему ты его бьешь? Почему ты сейчас в вавилонский плен его отводишь? Что это значит? Мы дети твои. Как это понять?» Что Бог ему отвечает? Бог ему, по сути, по делу, ничего не отвечает. Он ему говорит великолепные, великие просто слова: «Душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». То есть, когда мы задаем вот эти вопросы Богу, почему и зачем, мы являем собой надменность нашей души. Это вообще-то грех, это гордыня, это проявление нашей гордыни. Это той самой гордыни, в силу которой Люцифер не спал с небес в преисподнюю. А праведный своей верою жив будет. То есть мы должны верить в то, что Бог есть любовь, и по любви своей Он совершает то, что совершает.
В истории Иова меня, вот когда я ее вспоминаю или когда я читаю, лично меня каждый раз больше всего впечатляет то, что когда праведник Иов, лишившись жены, крова, лишившись всего того благополучия, которое у него было, вопрошает Бога: «Господи, за что?» И Господь ему в итоге отвечает: «То, что вы пересказали, был ли ты со мной, когда я творил этот мир?» Иов этим вопросом утешается, потому что, как вот мне всегда казалось, он утешается самим фактом ответа от Бога. Он уже подумал: а может, Бога-то и нет, раз у меня так все плохо? И Господь ему по существу не отвечает, но сам факт того, что ответ есть, для Иова подтверждение: а нет, Бог все-таки есть, и значит, все хорошо. То есть сам факт ответа, мне это совершенно, вот когда я эту книгу читаю и перечитываю, каждый раз вот как-то укрепляет. А что вы об этом думаете?
Вопрос, обращенный к Богу, я иногда советую людям, которые, я чувствую, что задают мне вопрос, на который я с трудом могу ответить. Я им говорю: слушай, а ты спроси сам напрямую Бога. Причем иногда в сослагательном даже наклонении. Если ты есть, то ответь мне. Если ты есть, то ну, как-то проявись или еще что-то. Не всегда, но иногда помогает. Потом иногда приходят люди и говорят: да, вы представляете, что-то у меня произошло, что-то переменилось. Я вспоминаю, у нас в начале нашей веры, нашей семьи, у моей жены, у матушки, у нее был такой посыл, когда я чуть раньше, на несколько месяцев, уверовал, и это было так очень круто, а она пока еще нет, затормозилась, и она сама рассказывает это всегда, и в книжке своей написала. Она говорит: я встала просто тогда перед иконами и сказала: ну, Бог, если ты есть и явился моему мужу, то тогда явись и мне. И у нее это произошло.
Потрясающая история, да, очень вдохновляющая. А как раз, может быть, такие вот истории, они помогают вообще...
Я в своей вере, ну, поделюсь так вот просто тоже со слушателями, я в своей вере дошел до небольшого, но все-таки немножечко, вот скажем, дошел, какую-то ступеньку в этом смысле я преодолел. когда бывают, ну, что-то вот чувствуешь по самоощущению, что-то такое со здоровьем, вот там полгода, там горло какое-нибудь болит или еще что-то, ну, не секрет же, у всех людей начинаются в этом случае какие-то, приходят самые дурные мысли начинаются. И у меня такой был вот момент, и я помню, что я предстал как-то перед Богом, и я почувствовал, что сам я готов. Мне себя самого, ну, как бы сказать, вот не жалко, я сам себя не оплакиваю. Но я молился ему так, говорю: Господи, у меня еще много обязательств в этой жизни. У меня 4 дочери замуж не выдано. У меня там какие-то духовные чады на мне висят и всякие заботы. Жена без меня вообще ни дня не проживет. И еще что-то, и вообще, значит, все 4 родителей наших еще живы. Ну, что же это такое, вот они будут там хранить свое дитя. Господи, ради них хотя бы вот дай, продли жизнь мою. Вот до этого я дошел, чтобы как бы не жалеть себя, а пожалеть других. И себя ради других. Не знаю, может быть, это может выглядеть позерством, но это было очень откровенно.
Нет. Протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы, прибывший Черкасской богодельни, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Здесь в студии Константин Мацан, и мы вернемся к разговору буквально через несколько минут.
«Светлый вечер». На радио «Вера».